Через час, а может и позже, на мониторе машины, которую Сакс позаимствовал у Десмонда, появился Питер.
«Сакс, у меня есть контакты с людьми, работавшими над лифтом, поэтому я кое-что разузнал. В общем, дело обстоит так. С началом ускорения Деймоса колебания троса, необходимые для того, чтобы избегать столкновений, теперь уже не синхронизированы. Похоже, при следующем проходе по орбите он может столкнуться с лифтом, но мои друзья не сумели достучаться до эскина троса. Вероятно, он защищен от внешнего воздействия на случай диверсий, и они не могут объяснить ему, что скорость Деймоса изменилась. У тебя есть какие-нибудь предложения?»
«Пусть сам все увидит».
«Что?»
«Скормите ему данные по Деймосу. Он должен их принять. Он запрограммирован, чтобы избегать столкновений с ним, и услышит эту информацию. Растолкуйте ему все досконально и доверьтесь ему».
«Довериться?»
«Поговорите с ним».
«Мы пытаемся, Сакс, но защита против диверсии очень крута».
«Он управляет колебаниями троса, чтобы не столкнуться с Деймосом. Пока это в списке его целей, все должно быть в порядке. Просто дайте ему данные».
«Ладно, мы попробуем».
Ночью Сакс вышел наружу. Бродил в темноте под огромным утесом большого уступа, в районе как раз севернее каньона Косей, врезавшегося в эту стену. Сей по-японски значит «звезда», «ка» — «огонь». «Огненная звезда». Тоже и в китайском, где слог «хуо» японцы произносили как «ка», а «синь» — «сей». Китайское слово из нескольких иероглифов «хуо-синь» — «звезда, пылающая в небе». Говорят, «ка» были маленькими красными человечками, назвавшими ее. «Мы живем в огне». Сакс распределял семена в земле, твердые маленькие орешки, воткнутые прямо под песчаную поверхность дна каньона. «Джонни — огненное зерно». На юге виднелся Деймос, который не спеша летел сквозь звезды. Спутник катился на запад в собственном замедленном темпе. Теперь его как будто подталкивала вперед мерцающая комета, уже разорванная на восточном краю. Лифта, поднимающегося над Форсидой, еще не было видно. Сакс прищурился. «Что там еще? Новый Кларк, одна из тусклых звезд южного небосклона? Кто его знает? Сложно сказать». Сакс случайно пнул камень, нагнулся и посадил очередное семечко. После того, как семена закончились, он занялся лишайником. Вид, обитающий в каменистом субстрате каньонов, устойчивый, быстро размножающийся, отлично выделяющий кислород, с высоким отношением поверхности к объему. И очень сухой. Сигнал на запястье. Сакс переключил звук на интерком шлема, поскольку продолжал вытаскивать комочки из набедренного кармана и зарывать их в песок. Осторожно, чтобы не повредить корни осоки или других почвопокровных. Те усеивали землю, как пушистые черные камешки. На связи был Питер, говорил он возбужденно.
«Сакс, Деймос подходит, и, кажется, Искин понял, что это необычная точка в его орбите. Он вроде бы начал обсчитывать ее. Позиционирующие двигатели по всему сектору включились немного раньше, и мы надеемся, что система реагирует».
«А вы не можете рассчитать колебания?»
«Мы пытаемся, но Искин действительно упрямый мерзавец с кучей защитных непроницаемых программ. Но путем независимых подсчетов мы можем сказать, что это будет довольно близкий проход».
Сакс выпрямился и накидал собственные подсчеты на наручной консоли. Сидерический период обращения Деймоса начался примерно на 109077 секундах. Двигатели были включены. Сакс задумался, допустим, примерно 1 000 000 секунд, уже значительно разогнав спутник, но также и расширив радиус его орбиты. Сакс набирал цифры в абсолютной тишине. Обычно, когда Деймос проходил мимо лифта, трос в данном секторе был полностью вытянут и находился на расстоянии около 50 километров от спутника. Это достаточно далеко, чтобы гравитационные возмущения были очень малы и не принимались в расчет двигателями троса. На сей раз ускорение и направление движения Деймоса сбили временные координаты. Трос возвращался назад, в плоскость орбиты Деймоса, слишком рано. Поэтому главная задача заключалась в замедлении колебаний троса и корректировке его положения по всей длине. Настоящая головоломка, и неудивительно, что Искин не мог отобразить свои действия детально. Наверное, он был занят, связываясь с другими Искинами, чтобы получить вычислительные мощности, необходимые для маневра. Очертания ситуации — Марс, Трос, Кларк, Деймос — обладали математической точностью и красотой.
«Ладно», — произнес Питер, — «он к ним уже приближается». «Твои друзья поднимаются на орбиту?» — спросил Сакс.
«Они в паре сотен километров ниже, но уже в подъемнике на пути вверх. Они подключили меня к своим камерам и...» «Эй, вот он, да! Ого! Он прошел мимо троса километрах в трех. Он как раз промелькнул прямо перед камерой».
«Чуть-чуть не считается».
«О чем ты?»
«По крайней мере, в вакууме».
«Но теперь это уже не просто пролетающий мимо метеор».
«Как насчет выбросов от двигателя?»
«Я спрошу. Сейчас они вне орбиты Деймоса».
«До связи».
Сакс отключился. Неплохой прогноз со стороны Искина. Еще несколько проходов, и Деймос появится над Кларком. И не нужно будет регулировать колебания троса, дабы избежать с ним столкновения. Ну а пока навигационный Искин принял во внимание реальную опасность, все будет в порядке. Однако Сакс смотрел на это двояко. Десмонд заявил, что будет счастлив увидеть, как трос опять обрушится на Марс. Но с ним соглашались немногие. Сакс решил не принимать однозначных решений, поскольку сомневался в том, что он сам чувствует по отношению к пуповине Терры. Он был уверен, что лучше воздержаться от необратимых действий. Так что он наклонился к земле и положил крошечный лишайник в черную ямку.